better not to be so polite. But you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right. But you take it by.
Электронная книга бросила вызов всем библиотекам. Поэтому я живу с мрачной мыслью, что мои 5000 книг уже не понадобятся следующему поколению. Для него собирать книги будет так же нелепо, как копить еду, когда есть супермаркеты. Но это частная драма. А что делать библиотекам общественным, вроде такого гиганта, как Нью-Йоркская публичная, с ее многомиллионной коллекцией и каменными львами у фронтона? «Меняться», — решил директор библиотеки, запоминающейся фамилией Маркс, и объявил о планах 300-миллионной грандиозной перестройки. Реконструкция предусматривает перетасовку фондов, новое кафе, приветливый двор, больше компьютеров и меньше книг. Услышав о таком, группа писателей, включая столь известных, как Салман Ружди, заявила протест. Но вряд ли он остановит проект. Чтобы выжить, библиотека должна скорректировать свои функции. И в этом ей может помочь прецедент. Дело в том, что библиотеки в провинциальной Америке всегда значили больше, чем собрание книг. В маленьких городках их легко узнать, потому что они располагаются в основательных колониальных особняках, либо в викторианских коттеджах, либо в прозрачных домиках-аквариумах, а иногда и в патриотических железобетонных вигвамах. Важно, что в любом из этих обличий библиотека универсальна, как сельпо. Здесь вывешивают объявления о продаже щенков и велосипедов, тут устраивают выставки вязания и конкурсы варенья, по вечерам здесь собираются анонимные алкоголики, садоводы, двоечники, филателисты, домашние хозяйки и пенсионеры. Среди двух последних категорий встречаются и запойные читатели. Другими словами, библиотека берет на себя заботу об абонентах, об их просвещении и развлечении. Лучший пример такой библиотеки можно найти в Бруклине, где она стала, пожалуй, любимым культурным центром Русской Америки. Незадолго до открытия Нью-Йоркской книжной ярмарки, которая в начале июня познакомит читающую публику США с русскими писателями, я встретился с Аллой Ройландс, глава русской программы Центральной Бруклинской библиотеки, где будут проходить некоторые мероприятия ярмарки. Алла рассказывает нам о том, что и как читает Русская Америка. Алла, Бруклин – многоязычный Вавилон. На каких языках больше всего читают абоненты вашей библиотеки?
В Бруклине, согласно последней описи населения, половина населения не говорит дома по-английски, а говорит на больше, чем 100 языках. По нашему опыту, у нас самые популярные языки – это русский, китайский, испанский, французский, на котором говорят в основном гаитянские иммигранты, и иврит.
А кто ваши русские читатели? Возраст, образование, происхождение?
В нашем околотке, около центральной библиотеки, русских живет довольно мало. В основном русские сконцентрированы на юге района, где есть несколько филиалов с очень активными русскими коллекциями. Активнее, чем наши здесь. Но у нас немножко коллекция отличается, потому что мы постараемся покупать не только вшить, но и вглубь. И к нам приезжают люди издалека. В основном все-таки пожилая публика. Но в последнее время здесь поселились молодые специалисты в этом нашем районе, здесь, в Парк-Слопе. И они стали приходить и приводить детей, что меня чрезвычайно радует. И я вижу, что стали приходить молодые люди, которые отправились в университеты и в колледжи, которые для легкости взяли себе русский язык, но оказалось, что это не так легко. И поэтому они приходят и начинают читать классику русскую, которую им дают в качестве задания в университетах. Но оказывается, что им легче почитать по-русски. И мне это тоже очень радует.
А скажите, читателей становится больше русских, меньше, точно так же? Какая вот динамика в этом отношении?
Я думаю, что читателей стало, наверное, чуть-чуть поменьше, но это связано с иммиграционными волнами. Русская иммиграция, собственно, прекратилась или, по крайней мере, утихла в последнее время. Но, несмотря на это, русская статистика пользования библиотекой все-таки выше, чем даже американская. То есть здесь есть такой средний показатель, сколько раз книга выдается на руки в год. И русские книги бьют все рекорды. Они выше даже, чем книги на английском языке.
Кто ваши любимые читатели?
Мои любимые читатели – те, которые приходят и просят меня посоветовать им книги, которые Вот не лежат на поверхности, а которые не мелькают в телевидении, которые не передают там товар с рук на руки. Люди, которые хотят найти что-то действительно интересное и редкое. И мы для них покупаем книги, но, к сожалению, не так часто люди приходят. Недавно пришла женщина и увидела последнюю книгу Михаила Эпштейна «Соло Амора». Она ее схватила, и я ее была готова расцеловать в этот момент просто. Потому что это случается нечасто. Вот это мои любимые читать.
Нет ничего более приятного для автора, чем узнать, что его книгу хватают вообще. Алла, а кто и как формирует книжный фонд русского отдела?
Здесь, к сожалению, большая бюрократия. Библиотека – очень крупная организация. Пятая по размеру в стране. Поэтому неизбежно мы в плену у бюрократической системы. Есть отдел комплектования, в котором есть специалист по закупкам книг на иностранных языках, включая русский. Она сама китаянка. Очень доброжелательная, очень грамотная, очень профессиональная женщина, но по-русски она не говорит. И она сформировала из русскоязычных библиотекарей группу поддержки, которые помогают ей формировать коллекцию. И поэтому книги для библиотеки, для филиалов и для центральной в том числе покупаются централизованно через отдел комплектования. У нас есть свой маленький бюджет, который мы можем тратить по своему усмотрению. Поэтому у нас есть книги, которых нет в других филиалах, потому что мы их целенаправленно покупаем.
Ну, а что пользуется популярностью?
Популярное чтиво, попкорн. Маринина, Устинова, Донцова. Вот эти люди бьют рекорды по статистике. Акунин. Есть среди них и хорошие авторы, никто не говорит слова.
Хорошо, а какие книги никто никогда не берет? Вот такой мертвый балласт.
Ой, ну, мертвый балласт довольно серьезный. Немногие читают книги о политике, предположим. Немногие читают поэзию, предположим. Я все это сохраняю тщательно, потому что время от времени кто-нибудь придет и поинтересуется. У меня все-таки довольно старомодное, наверное, представление о библиотеке, что библиотека – это хранилище мудрости человечества. И поэтому я храню все эти книги. Еще одна категория книг – это самые изданные книги здесь. Вот это большое, большое мое горе, когда люди, им наверняка есть что-то сказать, наверняка есть какие-то интересные вещи произошли в их жизни, но, во-первых, у них нет механизмов продвижения этих книг, во-вторых, не все из этих книг интересны. И у меня просто сердце кровью обливается, когда люди звонят и говорят: придите, пожалуйста, заберите, у меня ящики с книгами, мы не знаем, куда их девать. И мы их тоже не знаем, куда девать.
У Генри Тора было 700 книг, он говорит, я написал 700 книг, и все они стоят у меня на полке. Он тоже не мог отделаться от своих книг. Скажите, а как электронная революция меняет жизнь библиотеки? Она выживет?
О, конечно, выживет. Во-первых, электронные книги ведь тоже стоят денег. Библиотека стала покупать довольно много книг в электронном виде. И, в принципе, сейчас библиотеки, американские, по крайней мере, библиотеки переориентируют свое направление, и они предлагают больше услуг, чем материалов. То есть они тратят больше денег на программы, на классы английского языка, компьютеров, и все меньше денег уходит на книги. Электронные книги действительно дешевле, поэтому библиотеки стали покупать их. Пока у нас нет электронных книг на русском языке. Но мне кажется, что к этому нужно обязательно стремиться, потому что ну вот на следующее Рождество все бабушки получат по Kindle, это точно совершенно. А молодежь уже только на этом и читает.
Вы говорите о программах. Ваша русская программа «Встреч с авторами» очень популярна. Как она возникла? Кого вы приглашаете? Как это все работает? И кто приходит к вам слушать?
Программа возникла довольно давно. Она возникла, наверное, уже больше 10 лет назад. И основала ее библиотекарь, который сейчас работает в филиале на Брайтоне, Марина Айзенберг. Она работала тогда библиотекарем в нашем иностранном отделе и стала ловить людей, которые здесь либо преподавали, как Татьяна Толстая, либо просто жили, как Аксенов покойно здесь еще жил. Она стала приглашать этих людей в гости, и сногсшибательная популярность у этих программ. Причем сразу люди стали приходить десятками и сотнями. А отдел программ, который это дело увидел, они решили подхватить и распространить на другие культуры, но у них не получилось. Кроме русских, на культурные программы так никто не реагирует. Есть огромное количество китайских иммигрантов и грамотная публика. С сильной системой образовательной, с системой публичных библиотек. Они приходят и пользуются библиотекой для других целей. А русские приходят именно, вот я не знаю, из ностальгических, из каких-то других соображений, но приходят сотнями. И когда отдел программ понял, что это наша золотая жила, они просто для нас, под наши нужды, стали получать гранты. И поэтому по-другому. Мы можем привозить людей из России и из Швейцарии. Вот Шишкин приезжал. То есть привозить известных писателей, которые занимаются серьезной литературой. Кроме этого, мы начали и киносерию. Несколько лет назад мы затеяли еще и киносерию. Так что у нас в гостях тут перебывали Нарштейн, Андрей Юрьевич Крыжановский. И Асселиани прислал фильм, сам не смог поучаствовать. Ну, то есть у нас, вот, в принципе, приличная репутация.
А какие самые популярные встречи были?
Самые популярные встречи были с Шендеровичем. У нас зал здесь на 200 человек. На Шендеровича пришло 600. То есть как мы обошлись без кровопролития, я не знаю. Это просто чистая удача. После этого мы завели себе телефонную линию, по которой мы просим людей регистрироваться, потому что иначе наряд полиции и скорую помощь нужно было вызвать. Очень популярна была встреча с Веллером, с Дмитрием Быковым. Людмила Улицкая была в прошлой весной. Юлия Латынина, Гарри Каспаров. Мы приглашаем не только писателей. Мы приглашаем и журналистов, и политиков, и поэтов, и кинематографистов, актеров. Мы условно называем это литературной программой. Если это имеет малейшее отношение к русской культуре, мы уже имеем право человека пригласить.
А есть кто-нибудь, кого вы хотели бы залучить, но пока не смогли?
Я пыталась залучить и упустила из рук Сорокина. Сорокин пообещал приехать, и мы с ним договаривались, но в конце концов он как-то исчез, и у нас не получилось. И мне очень жалко. Сорокин все-таки очень важная фигура в современной русской литературе, и я надеюсь, что у нас с ним когда-нибудь получится.
Ну что ж, если судить о нашей эмиграции по вашим читателям, то что о ней можно сказать?
Я, наверное, все-таки с одной гранью эмиграции сталкиваюсь. К нам приходят люди, которые все-таки читают. К нам приходит читающая публика. Они очень страстные, они очень требовательные. Я вам расскажу историю. До того, как у нас открылся этот зал, у нас наши встречи проходили в более маленькой комнате на втором этаже. И там по пожарным всяким правилам нельзя было больше 100 человек. Там набилось уже очень много, когда выступала Татьяна Толстая. Наверняка больше 150. И секьюрити, такой здоровый человек большой, встал и загородил проход руками. Вот так раскинул руки и загородил проход. И в это время подошла одна наша маленькая бабушка. И он сказал, все, больше никаких. В этот момент она его укусила. Укусила в руку. И он отдернул руку, и она проскочила. Я не думаю, что она сама от себя ожидала. То есть... Но вот публика действительно страстная и требовательная в хорошем смысле. И ни перед чем не останавливающийся. It's a book of true stories that can't be denied. More than true, it actually happened. More than true, it actually happened. More than true, it actually happened. We're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, 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 hey. We're coming rougher every day.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.